Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Мы с вами много говорили о вере, о послушании в жизни веры, о духовной плодовитости, о том, что мы являемся соработниками Господа Иисуса, говорили также о победах в нашей жизни веры. Но поверьте мне, дорогие братья и сестры, что в нашей духовной жизни не бывает побед без поражений. Именно об этом я хочу с вами сегодня поразмыслить. О поражениях в нашей духовной жизни. А для этого возьмем нашим главным текстом отрезок Писания из книги Иисуса Навина, где читаем о первом поражении Израиля в Ханаане. Итак, книга Иисуса Навина, глава 7, стихи с 1 по 5. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бев-Авена, с восточной стороны Вефиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай, и, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек». И поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там. И так пошло туда из народа около 3000 человек. Но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим. И разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. В данной проповеди мы будем с вами говорить не о самом поступке Ахана, но на основании прочитанного отрезка Писания хотим услышать поучительное наставление, которое должно нас волновать и интересовать. Для этого советую вам прочесть сначала еще главу 6 и возобновить в нашей памяти события этой главы, где мы видим, как под мощным водительством Господа Иисуса Израиль одержал победу над крепостью Иерихона. Это была славная победа. Иерихон – это крепость тьмы, противоположный полюс Иерусалима. Иерусалим – это город, расположенный на горе, о котором Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 14. «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, потому что оттуда пришел закон Господа Иисуса. Не может укрыться». А сатана уже в то время построил крепость в низине, в низменности. В других проповедях я объяснял, что низина символизирует область влияния и действия сатаны. А поскольку сатана и до сих пор является богом мира сего, то Иерихон был впоследствии снова восстановлен, как читаем в Третьей книге Царств, глава 16, стих 34. В его дни Ахиил, вефилянин, построил Иерихон на первенце своем Авираме. Он положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Ахиил, вефилянин, символизирует безбожных людей мира сего, людей низины, таких людей, которые не знают Божьи высоты. В этой низине, в Иерихоне, господствовало неверие. а израильтяне в вере одержали над Иерихоном блестящую победу. Итак, после этой мощной победы мы находимся в Иерихоне, где требовалась полнейшая вера, и Божий народ Израиль проявил ее на деле. Это было интересным фактом как со стороны Израиля, так и в жизни всех детей Божьих. К вере относится также необходимая верность. Хорошо заметим себе это сегодня. Я уверен в том, что в сражении против Гая мы находим Израиль в том же состоянии веры, в котором они одержали победу над Иерихоном, но не в той же верности. Как только в нашей жизни веры мы не будем найдены перед Господом Иисусом в верности, то вера нас не защитит. Именно этому мы должны научиться из нашего главного текста. Из данного события на основании поражения в Гае Израиль тоже вынужден был этому научиться. Поэтому эта важная глава 7 начинается с упоминания верности Божьего народа Израиля после такой великой помощи Господа Иисуса в Иерихоне. В книге Иисуса Навина, глава 6, Господь Иисус обильно благословил свой народ Израиль. А в главе 7 мы видим нашу человеческую сторону, нашу неверность. Но так как Иисус Навин вообще не знал, как велика была в их среде неверность по отношению к Богу, то в Гай он посылает всего лишь 3000 воинов, чтобы овладеть этим городом. Ведь это был совсем маленький город. Соглядатаи сказали: «Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». А теперь мы спрашиваем, быть может, Иисус Навин оценил врага слишком незначительным, или была у него вера недостаточно велика? Следовало ли против этого малого городка, против этой горсточки воинов в Гае, приводить в движение все израильское войско? А это поражение, о котором мы выше прочитали, было тем болезненнее, что после славной победы над Иерихоном оно было совершенно неожиданным. Никто из израильтян не считался, не предполагал и не ожидал после великой и блестящей победы над Иерихоном такого поражения от горсточки вражеских воинов. Ведь израильтяне действовали в той же вере, в которой они ходили вокруг Иерихона, в той же вере и с тем же Богом, который находился в их среде. А теперь этот ужасный удар, который по времени пришел так неподходяще, так не кстати, потому что Израиль был занят тем, чтобы посредством военных действий занять обетованную землю. Их сердца были еще наполнены последней победой, были наполнены ликованием победы над Иерихоном. Эта победа являлась победой как Господа Иисуса на небесах, а также для Израиля, ибо Иерихон открывал Израилю двери в обетованную землю. А теперь возникает следующий очень важный вопрос. Не оставил ли Господь Иисус свой народ Израиль? Последствия, повторяю, последствия этого поражения в Гае были для Иисуса Навина, который по Божьей воле был поставлен во главе Израиля, еще ужасней, чем само событие в Гае. Конечно, все враги Израиля в Ханаане узнают, что произошло в Гае, получат снова мужество и скажут: «Этот Бог Израиля является совершенно не тем Богом, о котором мы слышали. Его можно победить. Доказательство этому мы видим в Гае». На практике мы видим, что дело обстоит не так, как нам говорили. Этого Бога можно победить. В Гае это произошло. Хотя в сражении против гайтян Израиль потерял сравнительно немного воинов, всего лишь 36 человек. Но сам факт имеет глубокую духовную подоплеку. Погибло 36 воинов, поэтому коротко остановимся на символике числа 36. Число 36 означает проклятие. Еврейское слово для проклятия имеет числовое достоинство 36. Имя Лии, жены Иакова, имеет числовое достоинство 36. Она родила Иакову два сына, Симеона и Левия, в адрес которых Иаков сказал в Бытие, глава 49, стих 7, «Проклят гнев их!» А слово «гнев» встречается в Новом Завете 36 раз. А поскольку Ахан, о котором мы читаем в нашем главном тексте, присвоил себе заклятое, то вынуждены умереть эти 36 израильских воинов, так как сумма чисел от 1 до 36 равна числу 666, то антихрист будет концом проклятия. О его конце читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 8. «И тогда откроется беззаконник, то есть антихрист, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». А также в Откровении, глава 19, стих 20. «И схвачен был зверь, то есть антихрист, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя, 666, и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». В духе Иисус Навин видел ужасную опасность, конец своего народа, потому что они находились внутри вражеской страны, со всех сторон окруженной врагами. Его ожидал позор и полное истребление. Такова была ситуация. А опасность была действительно такая, как ее переживал Иисус Навин. Опасность была для Израиля очень велика. Во всяком случае, мы должны сделать ограничение. Для Израиля эта опасность была велика без Бога. Знаете ли, дорогие братья и сестры, точно так обстоит дело и в нашей жизни, и все мы имеем поражение в нашей жизни веры. Теперь мы познали, почему. Это не всегда зависит от веры. И в вашей жизни вера не является средством для замены верности. И если Господь Иисус не пожалел Израиль, освященный народ, почему тогда вы думаете, что у Господа Иисуса отдельные личности могут пользоваться большим почетом, чем все остальные? Да, эти поражения. Поэтому возникает естественный вопрос. Имеете ли и вы поражение, как Израиль в сражении с Гаем? Мы можем сказать, благо вам, если на ваших поражениях вы научитесь. Если вы научитесь, чему должен был научиться Иисус Навин в событии с Гаем. Именно об этом идет речь. Если мы готовы научиться стоять перед Богом во всей откровенности, тогда Бог Израилев, а сегодня наш Господь Иисус, сможет перед лицом врагов сделать из нашего поражения победу. Я думаю, что вы давно уже заметили, что в жизни верующих мы видим не только победы. Или, на примере моей личной жизни веры, я с уверенностью могу вам сказать, что мы имеем также поражение. А эти поражения Господь Иисус допускает в нашей жизни или даже посылает их нам, чтобы лучше познать Его волю и лучше ее понять. С этой целью Господь Иисус посылает нам поражения. В этом вопросе дело обстоит так же, как с наказанием, о котором читаем в послании евреям, глава 12, стихи 5 и 6. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Одно ясно, что мы имеем сегодня дело с еще более сильным врагом, чем тогда Израиль. Это враг, который когда-то являлся врагом Израиля, является сегодня нашим врагом. Но раньше этот враг был нашим господином, нашим учителем. Мы все являлись наемниками сатаны, поэтому неудивительно, что его искушения нас иногда так сильно поражают, потому что он очень хорошо знает нас и наши слабые места. Мы все были его учениками. Никто не знает учеников лучше, чем собственный учитель. Сатана был нашим учителем в злом, в злых делах, а мы научились у него очень и очень многому. Поэтому стоит все больше и больше стать похожим на нашего теперешнего Господа Иисуса, чтобы избавиться от всего, что нас еще связывает со схожестью нашего бывшего шефа. Этот враг, которому мы однажды принадлежали, ничего не оставит неискушаемым, чтобы привлечь нас снова под свою власть. При этом он не гнушается никаким средством, как в мире говорят. Цель оправдывает средства. Между прочим, эта поговорка исходит от сатаны. Поэтому прошу вас, дорогие братья и сестры, не ожидайте от сатаны никакого снисхождения, ибо он не знает никакого угрызения совести. Что детей Божьих он не может лишить жизни вечной, это вы должны все знать. Он даже не пытается этого сделать, потому что на это он не имеет власти. Границы его действий четко определены. Он не искушает нас также в том, чтобы обворовать нас в нашем божественном наследии на небесах. Почему нет? Потому что он этого не может. Там находятся его границы. Но в отношении небесной награды, которую мы можем заработать нашим добросовестным служением Господу Иисусу, дело обстоит немного иначе. Приведу один пример о том, за какие действия детям Божьим обещана награда в вечности на небесах. В Евангелии от Луки, в главе 6, стих 35, читаем: «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Как видите, наша награда связана с нашими действиями в плоти на земле. А поскольку сатана нам завидует и не хочет, чтобы мы были удостоены этой награды, то он всеми средствами стремится помешать нам в этом, чтобы свести нашу награду до минимума. За эту награду лично каждый из нас находится в ответственности. Точно так сатана не желает, чтобы мы получили духовное богатство во Христе. Поэтому он стремится как можно больше затруднить нам приобретение духовного богатства во Христе Иисусе. Поэтому сатана неотступно стремится искушать детей Божьих и навязывает эту внутреннюю борьбу. На примере позорного поражения Израиля в Гае мы должны теперь научиться, что и в нашей жизни следование за Господом Иисусом Он может и нам посылать поражение. Как правило, это не обязательно. Но прошу вас, такое допущение со стороны Господа Иисуса рассматривать не как враждебное, противобожественное средство, но Он допускает такие поражения. Даже если вы в вере доверяете Господу Иисусу, но в областях вашей жизни, которые вас касаются и за которые вы находитесь в ответственности, Он не везде находит вас верными. Не удивляйтесь, именно об этом идет речь. Поэтому очень важно, чтобы наше хождение, о котором идет речь, было верным, и мы могли бы победоносно выходить из борьбы с врагом. Как только мы не полностью позволим Слову Божьему нас изобличать, а это самое главное, то наш верный Господь Иисус не может нас привести снова к своему верному сердцу, как только посредством допущения поражений. Потому что ущерб или вред, который мы потерпели от нашего бывшего шефа, очень глубокие. Господь Иисус не имеет другой возможности, как только посредством поражений преподать нам именно то, что мы должны знать, чему мы должны научиться. Как и Иисус Навин, мы находимся в неведении о нашей неверности в нашей среде. Как и Иисус Навин, мы находимся в неведении о неверности наших собственных сердец. Мы находимся в состоянии видеть путь других добрым. И знаете ли почему? Потому что в этом вопросе сатана не желает нас ослеплять, чтобы у других мы это так хорошо видели. Но он успешно ослепляет наши глаза в отношении нас лично, чтобы мы были действительно слепыми. Поэтому крепко держит наши глаза закрытыми. Да-да, совершенно однозначно следует сказать, что лично для нас, для наших собственных дел, мы часто не имеем никакого чувства и понятия. Иисус Навин не знал, что происходило в среде Израиля. Точно так и мы часто не знаем, насколько наши сердца злы и в действительности пребывают в неверии. Не знаем, как неверно мы стоим перед Господом Иисусом. Мы считаем себя верными. Мы считаем себя верующими, но тем не менее мы не являемся таковыми. История в нашем главном тексте совершенно ясно желает нас научить тому, что мы не являемся таковыми. Поэтому эта история оказалась для Израиля и для Иисуса Навина чрезвычайной неожиданностью. Иисус Навин был поражен тем, что такое могло вообще случиться. Поражение, которое было для него великой неожиданностью. Глубочайшее отчаяние при установлении поражения мы видим в последствиях. Вместо того, чтобы при этом смириться перед Господом Иисусом, мы начинаем действовать в соответствии с образцом нашего старого шефа. Мы начинаем сомневаться. Да-да, если мы имеем поражение, то нет необходимости спрашивать о чем-то, потому что сразу же автоматически включаются сомнения. Они тут же появляются. Сомнения в Слове Божьем – сомнение в Божьей любви, не так ли? Мы начинаем думать, любит ли Господь Иисус меня вообще еще, или Он меня уже списал? Вы начинаете сомневаться в Божьем могуществе. Допустил ли Бог поражение у Иисуса Навина, что Он не имел власти чтобы помешать этому поражению. Нет-нет. Дорогие братья и сестры, если вы находитесь в искушении, то это зависит не от всемогущего Бога. Не сомневайтесь в Его власти, силе и верности. А если впадаете в искушение на основании ваших поражений, то это значит, что в вас имеется еще кое-что от старого шефа. А когда мы терпим поражение, тогда начинаем сомневаться в Божьих обетованиях. Что? Вы не хотите верить, что Господь Иисус исполнит свое слово до последнего пункта? Уже в Ветхом Завете Бог обещает Самуилу исполнить все слова, которые он ему говорил. В первой книге Царств, глава 3, стих 19, читаем: «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не дал ни одному из своих слов упасть на землю». А в книге «Числа», глава 23, стих 19, читаем по этому вопросу о Господе Иисусе: «Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит?» На основании сообщений Нового Завета я должен добавить, что наш Господь Иисус пребывает верным и отречься себя не может, потому что Он не человек, как мы прочитали в книге «Числа», глава 23, стих 19. А во втором послании Тимофею, глава 2, стих 13, читаем: «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Повторяю, что наш Господь Иисус верен и себя отречься не может. Этого Он не может. Бог – это не я и не вы, поэтому Он и не сомневается. Когда-то эта мысль так метко тронула мое сердце, когда Господь Иисус объяснил мне через Своего Духа, что сомнение является подарком сатаны для нас, людей. Поэтому с тех пор, как сатана подарил нам, людям, сомнение, с этого самого момента появились сомневающиеся, отчаивающиеся люди. А теперь я вас спрашиваю, не является ли именно поражение великим средством благодати Господа Иисуса, чтобы привести нас назад в свое глубокое и внутреннее общение? Нет-нет, вы не ослышались. Да, поражение должно быть этим средством, потому что другого такого эффективного средства у него нет. Потому что всех вас и меня он так сильно любит, то более жесткого средства он не может применить. А более мягкое и умеренное средство больше не достигает наши сердца, потому что мы слишком долго находились в школе старого шефа и теперь очень плохо слышим голос нашего Господа Иисуса и имеем теперь такие противящиеся сердца. К великому сожалению, некоторые дети Божьи позволяют и сегодня еще ослеплять себя, обвораживать и обольщать. Такие верующие говорят: «И что же я должен делать при таком состоянии, при таком поражении? Что я должен еще делать?» В течение многих лет мы слышим в душепастырском служении такие слова детей Божьих, которые не могут выбраться из своих поражений. «Ну что я должен еще делать, если я лежу на полу? Если я нахожусь в этой трясине, я не могу больше ничего делать». И что же, должны мы теперь от всего отказаться и думать: «Все это бесполезно»? Все равно все это бесполезно, даже если я попытаюсь ходить как христианин. Ведь я хотел, я с этим не справлюсь, потому что вновь и вновь падаю. Именно это является серьезной проблемой среди верующих в Церкви Иисуса. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, я могу вам сказать, хотя такие мысли являются хорошим внушением инспирации, но все это исходит от сатаны. Смотрите в таких критических ситуациях в вашей жизни на Иисуса, потому что именно этому желает научить как вас, так и меня Господь Иисус. Он является начальником вашей веры, поэтому Он желает и завершить в вас эту веру, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Хорошо запомните, что не вы являетесь вашим творением, но, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 10, мы, Его, то есть Бога, творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я и вы являемся творением Небесного Отца во Христе Иисусе. Вы это себе уяснили, что вы не являетесь собственным творением. Я спрашиваю вас, вы это себе уяснили, что вы не являетесь собственным творением? Знаете ли вы, почему дети Божьи имеют столько поражений? Потому что мы носим на себе, в нашей плоти, еще так много собственного творения. Поэтому я от всего сердца и всем вам желаю, чтобы мы все больше и больше находили в себе Божие творение. Тогда мы будем иметь и больше побед. Небесный Отец и Господь Иисус желают завершить в нас свое творение. Разрешаете ли вы Ему это сделать? Имеете ли вы в этом деле согласие? Ваше согласие в этом вопросе проявится в том, что вы от всего сердца желаете этому научиться. Естественно, что в вашей собственной силе вы этого не достигнете. Для нас является великим счастьем, что Бог не требует этого от нас. Господь Иисус хочет это в нас совершить. Но мы все же не разрешаем Ему это исполнить. И это разногласие имеет для большинства верующих эти печальные последствия, то есть поражение. В соответствии с Божьей волей вам достаточно победить вещи, которые Господь Иисус от вас требует. Сверх этого Господь Иисус от вас ничего больше не требует. Можете даже и пальцы не согнуть. Дорогие братья и сестры, в ваших искушениях у вас нет причины страшиться перед врагом. Этого врага Господь Иисус крепко держит и ограничивает его действия. Это я вам говорю на основании сообщения Слова Божьего. Доверяйте Иисусу. Имеете вы поражение? Доверяйте Иисусу. Позвольте Ему наполнять ваши сердца. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.